я думаю, что Путин вряд ли ставил перед собой задачу как-то радикально улучшить свой имидж за рубежом. И в этом отношении то, что говорится, в частности, о предстоящих Олимпийских играх и желании подправить имидж России, мне кажется, такого рода расчеты, мотивы могли иметь место, но совершенно очевидно, что они не играли главную роль, и за те 10 лет, что Ходорковский сидел в тюрьме, представлялось уйма поводов улучшить имидж и что-то продемонстрировать. Путин их не использовал, и сейчас, когда никто этого уже, по сути, не ждал, и наоборот, все говорили о том, что вряд ли Ходорковского отпустят в августе 2014 года, как это было решено судом, его вдруг отпустили. Мне кажется, здесь важны две вещи. Во-первых, даже не имидж, а легитимность в глазах мирового общественного мнения для Путина важна, но она важна, как мне представляется, на третьем уровне после легитимности в глазах своей политической элиты и легитимности в глазах своих граждан. И что касается элиты, то здесь, мне кажется, Ходорковский сидел бы в тюрьме столько, сколько потребовалось бы для того, чтобы демонстрировать, что Путин все и вся контролирует. И то, как его выпустили, это скорее демонстрация таких монарших милостей главы государства, чем действия системы правосудия. И в этом смысле, когда дошла, наконец, очередь до рассуждений о легитимности в глазах мирового общественного мнения, да, конечно, с выпуском Ходорковского тот козырь, который какие-то оппоненты Путина имели, а именно, что в стране в течение длительного времени есть самые знаменитые в мире политические заключенные, эти козыри исчезли, но, повторяю, не думаю, что это было каким-то принципиальным доводом. И второе, мне кажется, важно то, что достигнута некая договоренность, и с пресс-конференции Ходорковского это очевидно, и дело даже не просто в договоренности, а в том, что есть целый ряд крючков, которые должны обеспечить выполнение всех условий со стороны Ходорковского. Да, это и Платон Лебедев, который остается в заключении, это и дело о 17 миллиардах неуплаченных налогов, которые не закрыты и которые держат Ходорковского за границей, и, по-видимому, еще ряд других моментов, которые, собственно, и будут для Кремля гарантией того, что Ходорковский не будет ни сам принимать участие в политической деятельности, ни каким-то образом спонсировать, способствовать деятельности оппозиции.
Но тогда, если это не желание улучшить свой имидж за рубежом, что двигало Путиным в решении отпустить Ходорковского?
Я думаю, что совершенно очевидна связь вот этого шага с теми успехами, и в первую очередь внешнеполитическими успехами, которые сейчас празднует Кремль в связи и с Сирией, и отчасти Ираном, и Украиной. И вот в этой ситуации, в ситуации силы, а не слабости, которой могло бы показаться такое же движение Путина, но когда об этом его просили, об этом требовали, увещевали западные лидеры, в этой ситуации Путину показалось, что выпустить Ходорковского, который не представляет собой для него никакой политической опасности, и самое главное, который, обращаясь к нему с просьбой о помиловании, признает право Путина карать и миловать, и, стало быть, сохраняет Путина как главного и единственного лидера, как вожака стаи в глазах политической элиты внутри российской, в этой ситуации уже можно было его отпускать и при этом не опасаться каких-то негативных для себя последствий.
Вы говорите об успехах Путина на внешнеполитической арене. С другой стороны, сейчас Россия предстает все более изоляционистски настроенным государством. Особенно это видно на примере Украины, где такой довольно странный был момент, когда Россия вырвала фактически Украину из движения в сторону Европы. И Путин продвигает свой проект таможенного союза. Вот на днях пройдет подписание дорожной карты по вступлению Армении в таможенный союз. Насколько перспективна вот эта политика России создавать свой локальный союз, уподабливаясь в каком-то смысле СССР?
Мне кажется, что, во-первых, Путин несколько опоздал с идеей в какой-то мере восстановления постсоветского пространства под эгидой России, будь то таможенный союз, будь то Евразийский союз. И эта идея, которая, как ему кажется, должна поддерживаться большинством российских граждан, она, мне кажется, в стране уже давно не воспринимается как нечто важное, с чем Путин мог бы войти в историю как восстановитель страны, пришедшей в тяжелую для нее пору и сначала добившейся того, что страна стала чувствовать себя намного лучше, а потом и исправившей ошибки, как он считает, предыдущих лидеров. Мне кажется, что интеграция, особенно такая немножко бутафорская интеграция, за которую к тому же надо платить и платить большие деньги, вряд ли сейчас поддерживается большинством российских граждан. А расчет понятен. Россия сейчас находится в относительно более благоприятном положении, имея и сравнительно большие золотовалютные запасы и сырье, которое конвертируется в золото и валюту постоянно, и не испытывая, по крайней мере, в том же объеме экономические трудности, с которыми сталкиваются не только постсоветские страны, такие как Украина, которая практически находится на грани очень серьезного экономического кризиса, но и европейские страны. И здесь, казалось бы, удачный момент, когда у России есть ресурсы, есть деньги, а все остальные игроки либо заняты своими проблемами, как Европа, либо находятся в ситуации, когда срочно ищут любые способы спасения, как Украина. Мне кажется, здесь две ошибки в этой системе рассуждения. Одна связана с тем, что есть стратегия и есть тактика. И вот здесь в очередной раз мы видим, что Путин способен добиваться блестящих тактических побед, но не способен реализовывать последовательно какую-то стратегию. И в отношении Украины, мне кажется, это станет очевидно очень скоро, в том числе и потому, что цена вот этой так называемой победы – это очень существенное ухудшение отношения к России со стороны Украины. И второе, как раз с этим связано, это то, что Россия все эти годы и 13 лет правления Путина недоиспользовала, а сейчас уже теряет эти возможности, ресурс так называемой мягкой власти, да, ресурс, связанный с естественными культурными и гуманитарными связями и связанный в первую очередь с тем, что страна может выступать как модель для подражания, да, что интегрироваться с ней, что хотеть быть такими же, как она, люди будут и могут не потому, что им предложат лишний рубль или более дешевый газ, а потому что им нравится эта страна, и они хотели бы быть похожими на нее. Вот в случае с Украиной, мне кажется, это довольно очевидно, что неважно, как сейчас повернулись события, неважно, чем движимы украинцы, когда они делают выбор в пользу Европы или в пользу России, важно то, что они хотят жить как в Европе, как, собственно, и хотят жить многие россияне. И вот не меняя режим, не делая его привлекательным, не делая его нормальным в глазах соседей, а просто покупая лояльность соседей, мне кажется, никакой серьезной, стабильной, глубокой интеграции добиться невозможно.